Анна Росомахина. Анна – юрист Центра гражданского просвещения Альмеда. Так, Анна?
Альменда.
Правильно? Альменда. Вот сегодня правозащитники вашего центра провели рейд по банкам вместе с крымчанами, да, которые пытались открыть счета в Киеве, в украинских банках. Какой результат этого мониторинга?
Не-не-не, сначала давайте... Анна, давайте с самого начала. Да. В чем проблема? Потому что слушатели у нас не в курсе взаимоотношений банков и переселенцев. Расскажите,
хотя мы уже об этом говорили, но да, наверное, не все в курсе.
Да, не все сидят и слушают внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вначале был Крым, и потом было постановление Национального банка Украины номер 699 в декабре 2014 года. Оно было принято. Согласно этому постановлению, лица, имеющие регистрацию места жительства на территории Крыма и города Севастополя, приравниваются в отношениях с банками к нерезидентам. Иными словами, человек с пропиской в САКах, Феодосии, Алуште приравнялся у нас к какому-нибудь гражданину Германии или Финляндии. Ну, это так, чтобы было понятно, на бытовом уровне. После этого фактически крымчанам был закрыт доступ к большинству банковских услуг. Почему? Не потому, что их не пускали в помещение отделений банка, а потому, что законодательство Украины сильно ограничивает нерезидентов в осуществлении банковских операций, в получении банковских услуг. В частности, нерезидент, например, не может свободно обменивать валюту в банке. Для этого нужно получать справку-сертификат по форме 377. Это ненужные, в общем-то, для слушателей знания. Но он не может это делать свободно, так как резидент Украины. Ну, сейчас для всех эта сумма ограничена 3000 гривен в сутки, но тем не менее, даже в этом праве нерезидент ограничен. Также нерезидент не может вносить деньги на свой депозитный счет без объяснения происхождения этих средств. Опять-таки, любой гражданин Украины может открыть депозитный счет и положить на этот счет 1000, 5000, 10000 гривен.
Никому ничего не объясняя, правильно?
Никому ничего не объясняя. Да, для нерезидента любые 10-100 гривен должны быть подтверждены банковским аккредитивом, договором, платежным поручением и прочими документами. То есть это не договор, который можно напечатать дома на принтере, это банковские документы, документы строгой отчетности. Вот в такую ситуацию попали крымчане в декабре.
Плюс еще, наверное, же трудности в ведении бизнеса, правильно, если я понимаю?
Да, это счета для юридических лиц, там отдельная история, но понятно, что юрлиц зарегистрированные в Крыму, они по факту прекратили свою хозяйственную деятельность еще раньше.
Анна, вот как вы думаете, какая причина, почему Нацбанк такое вынес постановление? Должна же быть логика этого всего.
Вы все ищете логику.
Да, мы ищем логику. Понимаете, вот странно, да, депозит положить. Казалось бы, ведь банку выгодно, если крымчане будут класть деньги на счета в украинские банки. Какая логика этого?
Логик тут несколько можно выделить, можно предположить. Ну, первое, это официальная позиция Нацбанка. Крым оккупирован, там может вестись подрывная диверсионная деятельность в отношении Украины, поэтому лучше фильтровать все крымские средства, лучше фильтровать лиц, которые приезжают из Крыма и хотят воспользоваться банковскими услугами в Украине для целей нацбезопасности. Вот такое есть объяснение. Второе объяснение, не секрет, что с самого начала оккупации жители Крыма, они как бы выдавливаются из Украины, им ставятся различные препятствия на пути в Украину, да, назовем это так. То есть,
я не понимаю, что значит выдавливаются?
Это сложности. Сложности создаются во всех сферах. В доступе к образованию для переселенцев, вот в доступе к банковским услугам.
Подождите, но в таком случае какая разница, извините, между проблемами переселенцев с Крыма и переселенцев с востока Украины?
В том, что переселенцы с востока не приравнены к нерезидентам. Их эта норма не касается. Она касается только...
Это разница именно в этом пункте только, да?
Ну, мы просто говорим сейчас о банках, о статусе нерезидентов для крымчан. И это касается только крымчан.
Ага,
переселенцев из зоны АТО это не касается. Там у них свои проблемы в том плане, что банки, ну, в принципе, не очень охотно их обслуживают под всяческими надуманными предлогами, но законодательной преграды на пути к доступу к банковским услугам у жителей зоны АТО нету.
Итак, есть факт, есть постановление Нацбанка. И эта история имела развитие, правильно?
Конечно же.
Вот. А теперь о развитии кратко, да, кратко, если можно.
Украинский Хельсинкский союз по правам человека сопровождал судебное дело, иск к Национальному банку Украины по отмене этого постановления. 1 сентября апелляционный административный суд города Киева вынес решение, которым частично был удовлетворен этот иск. И пункт 1 постановления Нацбанка номер 699 был отменен. Тот самый пункт, который говорит, что лица, зарегистрированные в Крыму, приравниваются к нерезидентам. 1 сентября. Решение суда вступило в законную силу в момент провозглашения. То есть примерно с 14 часов дня, если я правильно помню, 1 сентября 2015 года, эта норма отменена и не действует. Вот, хотя... Конечно, было бы хорошо, если бы можно было поздравить всех с этим, но история на этом не закончилась. И то, что суд отменил эту норму, никак не повлияло на положение крымчан. Они до сих пор также ограничены в доступе к банковским услугам, также они...
То есть почему? Потому что продолжается судебное разбирательство.
Нет, да? Я же сказала, решение вступило в законную силу.
Вот вы сегодня как раз проводили мониторинг, да, как банки себя ведут. И что, вот расскажите об этом мониторинге.
Ну, мониторинг я проводила и раньше... своими личными силами, поскольку я тоже зарегистрирована в Крыму. Сегодня это был мониторинг в сопровождении юристов, оператора, вот с нашим крымчанином, который делал, так сказать, контрольную закупку. Мы посетили 5 крупных банков. В каждом человек с крымской пропиской, без справки переселенца, то есть просто с крымской пропиской, просил предоставить ему стандартные банковские услуги. Обмен валюты, открытие депозитного счета и открытие текущего счета. Во всех 5 банках нам было отказано в предоставлении этой услуги.
На основании постановления Нацбанка, да?
Совершенно верно.
Хорошо, а вы говорили, что это постановление уже отменено судом.
Конечно, мы носили распечатанное постановление.
Так. И что, какая реакция в банках?
Есть такая особенность в банковской сфере. Это очень зарегулированная, очень формализованная сфера. И любые изменения в этой сфере обязательно санкционируется Национальным банком Украины. То есть председатель, начальник отделения банка не начинает день с того, что заглядывает в реестр судебных решений, а что ж там новенького-то решил суд. И на сайт Верховной Рады в новинки законодательства тоже не заглядывает. Это оформляется, любые изменения оформляются чем-то вроде информационного письма Национального банка.
Анна, вот мы сейчас дозвонились нашему юристу, вашему коллеге Сергею Зайцеву, он нам расскажет, что по поводу суда, потому что, насколько я знаю, вроде бы завтра продолжение.
Да, совершенно верно.
Алло, Сергей.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что завтра будет продолжение, будет кассационное обжалование в суде?
Да, завтра будет рассмотрение кассационной жалобы по делу, которое вы обсуждали, собственно говоря, по решению НБУ, которым крымчане признаны нерезидентами.
А скажите, пожалуйста, Нацбанк на основании чего подал кассацию? На что опирается Нацбанк? На какую норму правовую?
Вы знаете, мне сложно комментировать аргументацию Национального банка Украины. У меня есть определенная позиция. И, честно говоря, после того, как по этому поводу высказался Верховный суд Украины, хотя Верховный суд Украины, пленум Верховного суда, отказал в направлении дела в Конституционный суд для получения заключения, а вернул это дело для рассмотрения по существу, но он высказал достаточно... серьезные и важные позиции, с учетом которых аргументация Национального банка Украины, ну, вы знаете, это повторы того же уже, что раньше звучало, то есть что исполняли закон о свободной экономической зоне, что это было необходимо и так далее и тому подобное.
А какая правовая перспектива, Сергей? Как вы себе ее видите? Оптимистически, пессимистически, реалистически?
Ну, если говорить о правовой перспективе, то, знаете, решение апелляционного суда в данном случае основано на прямом практически цитировании постановления Пленума Верховного Суда. То есть сейчас это дело будет рассматриваться судом, который по статусу выше апелляционного суда, но ниже Верховного Суда. То есть я как юрист понимаю, что практически суд должен опять-таки принять во внимание то, что сказал Пленум Верховного Суда Украины, и в этом смысле, ну, как минимум, решение должно быть оставлено без изменений, а если суд будет подходить к этому делу более внимательно и взвешенно, то он должен также дать оценку еще доводам относительно дискриминации крымчан в этом случае в сфере доступа к банковским услугам. Но с учетом того, что ну, вы знаете, два юриста, три мнения. Я вам могу сказать только свое мнение и мои прогнозы, которые основаны вот на такой логике.
Это был адвокат Сергей Заяц, а мы продолжаем. В студии Громадского радио у нас Анна Росомахина, юрист Центра гражданского просвещения «Альмеда». Вот скажите, Анна, хорошо, вы помониторили, что банки не исполняют решение суда?
Нет.
Не исполняют. То есть крымчане по-прежнему должны получать справку переселенца для того, чтобы воспользоваться банковскими услугами. А эта справка реально помогает? Или тоже, придя потом со справкой, у крымчанина тоже возникают какие-то проблемы в банке?
Нет. Предъявление справки снимает все эти проблемы. В постановлении 699 прямо сказано, что лица, зарегистрированные в Крыму и не имеющие статуса переселенца, являются нерезидентами, а имеющие статус переселенца пользуются наравне со всеми банковскими услугами.
Но, с другой стороны, тогда ну, люди послушают нас с вами, да, наш с вами разговор, и скажут, а в чем проблема? Ну, пойдите, оформите себе справку переселенца.
Ну, во-первых, проблема в том, что справка переселенца это не купить там что-то в магазине, да, и повесить на себя. Статус переселенца, он, во-первых, предполагает определенную процедуру. Во-вторых, человек, регистрируясь переселенцем, принимает на себя определенные обязанности. Ну, как все вы, наверное, прекрасно знаете. Это обязанность проживать по адресу, по который вот вы указываете. Человека-переселенца может проверить миграционная служба на предмет того, живет ли он по этому адресу. Они могут явиться на законных основаниях. Ну, вот, то есть человек приобретает специальный правовой статус и определенные обязанности. А если он не хочет этого делать, зачем же вы к этому принуждаете?
Ну да, и потом не всегда получается проживать там, где ты проживал на момент, когда ты приехал, допустим, выехал из Крыма, приехал в какой-то другой город Украины, нашел квартиру, а потом тебя, может быть, просили, ты другую квартиру нашел, да? То есть,
совершенно верно. Регистрация переселенцем — это не обязанность, это право. Первое. И второе. У нас, по разным оценкам, около 30% людей живут не по месту регистрации. И в стране набирается несколько десятков тысяч человек, но это по очень грубым моим прикидкам, которые зарегистрированы, опять-таки, в той же Алуште, Феодосии, Керчи, Севастополе, но последние 5-10-15 лет живут в другом городе. Да? Вышли там, вступили в брак, переехали, мало ли по какой причине, живут в Днепропетровске или Кировограде. И этим людям не положен статус переселенца, да? Потому что они не переселились. Они живут задолго до войны и оккупации, жили в Украине. И эти люди жили-жили, и тут раз, и однажды они стали нерезидентами, потому что у них в паспорте стоит прописка крымская.
Ну, Анна, я только что услышала ваши слова «люди-переселенцы». Значит, мне напомнило это сегодняшнюю мою сбору на работу, когда я слушала одну из радиостанций, не Громадский радио, поэтому слушайте Громадский радио.
Да.
И там ведущая, общаясь с экспертом, с активистом, насколько я поняла, говорила такими эвфемизмами. Эти люди, они знают, а те люди, они как? Вот.
Имею в виду переселенцев?
Да, имею в виду переселенцев. Я не знаю, что это было за праздник толерантности или наоборот. Да, у меня такой вопрос. Вы же в курсе многих проблем, не только проблемы с Национальным банком и другими банками украинскими, да, переселенцев. Вы в курсе других юридических казусов и проблем, правильно?
Немножко да.
Немножко да. Назовите самое главное, те, которые действительно мешают жить. С одной стороны, вот мы уже сказали, поговорили с вами, не первый раз мы говорим о регистрации, да?
Угу.
Как о некой вынужденной мере, которую государство ввело, ну, якобы с благой целью, но до сих пор не знаю числа даже переселенцев сегодня, да?
Нет, но есть данные реестра.
Ну, они-то есть, да.
Вот, число реальных переселенцев, да, оно неизвестно. То есть основные проблемы, с которыми переселенцы сталкиваются.
Да, желательно юридические казусы, которые пока не разрешимы.
Ну да, потому что не юридически понятно отсутствие жилья, работы.
Ну это да, это общечеловеческие.
Само собой, разумеется, юридически несколько основных категорий, которые повторяются, которые объективно существуют и пока не решены. Это, во-первых, огромный пласт проблем, связанные со статусом переселенца, со статусом малолетних переселенцев, да, все социальные выплаты, которые им положены. Это адресная финансовая помощь переселенцам, вот то самое пособие 470 гривен. на трудоспособного. Оформление на территории подконтрольной Украине, пенсии, пособий, детских денег и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот весь пласт, связанный с социальным обеспечением, это ну, очень много проблем в этой сфере.
Ну, например, с пособиями что? Их не выплачивают или требуют какие-то документы дополнительные?
Часто требуют документы дополнительные, не предусмотренные законодательством. Очень разное применение норм по всей стране, просто очень отличается. Распространенная проблема, например, человек жил в зоне АТО, ну, до начала 2015 года, а выплаты ему прекратились в сентябре 2014. Вот образуется зазор в несколько месяцев, когда он эти выплаты не получал. Человек переселяется, оформляет свою пенсию или другую выплату уже на территории подконтрольной Украине, ему начинают выплачивать с даты обращения. Вот эти несколько месяцев так и повисают в виде задолженности. Мы разработали иск, по которому эти деньги выплачивают, но, опять-таки, это... Ну, для этого нужно подавать иск. Системного решения проблемы нету. Вот это первое. Это процентов 30-40, наверное, всех обращений сейчас. Поначалу их было процентов 60, когда была вообще полнейшая неразбериха, никто не знал, что делать с этим, как с этим жить. Сейчас уже немножечко устаканилось, но все равно хватает таких проблем.
Ну, а есть еще одна такая, не знаю, реально ли это проблема, потому что на собственном опыте я ее не испытала, только слышала. А обращаются переселенцы в службу занятости, и у них требуют, например, справку за последние полгода по заработной плате. Человек приехал из зоны АТО. Справку о заработной плате за последние полгода получить не у кого, потому что предприятия нет, предприятия, ну, или там оно, и в общем...
Ну да, в любом случае, справка, даже если она ее получит, она будет недействительная.
Да, вы слышали здесь о таком казусе? Как его решать, как посоветовать людям поступать,
ну,
в подобную ситуацию?
Я же говорю, это почему-то очень принято, и очень любят наши органы власти требовать различные документы с оккупированных территорий. Могу рассказывать, понятно, долго забавные истории по этому поводу, но сейчас...
Давайте попробуем помочь хотя бы в данной конкретной ситуации. Что делать?
В данной конкретной ситуации совершенно четко закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц в статье 5 говорит о том, что если переселенец обращается в службу занятости как безработный и не может подтвердить документами свой стаж и свою заработную плату за период до обращения, то эти данные берутся из Единого государственного реестра социального общеобязательного социального страхования. У нас, к счастью, не каменный век, у нас есть реестры. И все деньги, отчисляемые с официальной белой зарплаты, в этом реестре есть. Поэтому это прямо установлено законом, и служба занятости может получать эти сведения. Никакие справки с оккупированной территории не требуются. Ну, вернее, если они есть, хорошо. Если там печать не ДНР даже стоит, так вообще замечательно. Но если нет, то ничего не поделаешь.
Мы хотим напомнить вам, дорогие радиослушатели, что вы слушаете «Громадское радио», и в студии с нами Анна Росомахина.
Анна, есть еще... ну, в общем, мы можем перечислять эти проблемы без конца.
Трудовые права, вступление в наследство, да, в зоне АТО и так далее, бесконечно.
Да, а вот, например, вот такая проблема, как задолженность по заработной плате. Мы сейчас говорили о вот этом зазоре между выплатами пенсии, да? Когда... Mm-hmm. А есть еще достаточно большой массив задолженности по заработной плате переселенцам. Mm-hmm. И, насколько я знаю, было постановление, было поручение, было поручено президентом министру соцполитики разработать механизм. Механизм был не разработан. В общем, вы не знаете, что дальше с этими деньгами. То есть людям нужно поставить на них крест и забыть? Или все-таки пытаться подавать в суды иски?
Ну, пытаться подавать в суды всегда нужно. Нужно это никогда не лишнее. Нужно
думаете?
Конечно.
Да, это слова истинного юриста, конечно.
Ну, только качественные иски подавать, понятно, не спамить суд. Они так очень, очень сильно загружены. Тут нужно разделить, говоря о зарплате. Зарплата сотрудников госпредприятий, учреждений, финансируемая из бюджета, и частный сектор. Если мы говорим о частном секторе, да, любые частные предприятия, фирмы в зоне АТО, то тут уж, ну, как бы ничего не поделаешь. Можно, конечно же, получить судебный приказ о взыскании заработной платы.
Нет, ну тут даже не больше, не столько о частных, сколько о бюджетных организациях. Да, например, бюджетные университеты, мы вот записывали и ректоров, и преподавателей, которые по 5 месяцев им задолжены за, по заработной плате.
Да, что касается бюджетных учреждений. Есть 595-е постановление Кабинета министров Украины, в котором четко сказано, что финансирование государственных учреждений и предприятий в зоне АТО прекращено. Вернее, не в зоне, ну, у нас же, знаете, есть разные понятия, да, зона АТО, населенные пункты, где, которые не контролирует Украина. Вот 595-е постановление распространяется на населенные пункты, в которых органы власти Украины не действуют. И во всех этих населенных пунктах бюджетные учреждения не финансируются до окончания оккупации. Это прямо сказано в постановлении Кабмина. Соответственно, если человек работал, например, в детском дошкольном учреждении в городе Алчевске и получил там задолженность по зарплате в 5-6 месяцев, сейчас живет на территории подконтрольной Украине, то, ну, можно посоветовать ему обратиться в суд, получить решение суда и ждать окончания оккупации. Решение суда кушать не просит, пусть лежит. Вот. Ну, там другой вопрос, что закончится срок его предъявления к исполнению, но это уже будет потом решаться. Вот.
Это касается учреждений, которые остались там.
У которых юридический адрес остался вот там, в зоне АТО, которые не перерегистрировались в населенные пункты, которые контролируются Украиной.
Угу. Но есть же предприятия, которые перерегистрировались на территории Украины, и у которых, сотрудников которых существуют задолженности. Пример, да, университеты, насколько я знаю, Донецкий, насколько я знаю, Луганских два, только знаю точно. У преподавателей есть задолженность по заработной плате, получить они ее не могут, потому что пока они перерегистрировались, документов с собой и прочего ведомости они не вывезли, и получается вот такой, опять же, дайте справку, и тогда мы вам вернем эти деньги.
Дать справку по новому местонахождению.
Угу.
Да, это тоже большая проблема, потому что зарплата была начислена, но не выплачена, и документального подтверждения этого нет. А новый вуз уже по новому местонахождению, да, они там не в курсе, им ни бухгалтерию не перевозили.
Опять же, подавать в суд?
Да, в этом случае тем более оправданно подавать в суд, предъявлять к принудительному исполнению, и пусть уже исполнители думают, как взыскать. Потому что есть живое финансируемое госучреждение, и оно должно выплатить. Но тут вопрос подтверждения суммы невыплаченной суммы заработной платы.
Вот. А где же получить это подтверждение, если ведомости, допустим, там? То есть опять мы подаем в суд и опять ждем, пока закончится ситуация.
Ну, а когда ситуация закончится, вы полагаете, там будут лежать нетронутые бухгалтерские документы?
Да, как бы я предполагаю, да, что там не будут лежать.
Лишь слегка присыпанные пылью. Тут опять-таки есть разные подходы. Можно рассчитывать по своей средней заработной плате, брать извлечение из вот этого реестра общего обязательного государственного страхования, брать справку о доходах, считать свой средний доход и убеждать суд посчитать по среднему доходу. Mm-hmm. Ну, вот такой есть вариант.
У нас буквально минута осталась. Анна, если можно, коротко, к юристам Центра гражданского просвещения Альменда. В основном обращаются с какими проблемами? Я так понимаю, 30% вы сказали, это перерегистрация
статус пенсии. Статус переселенца, соцвыплаты, все виды соцвыплат.
Угу. И какие проблемы удается решить из этих?
Ну, мы не все сильные.
Ну, какой процент вот удается помочь людям примерно? 50-50?
Ой, ну что ж, помочь — такой вопрос. Кому-то просто иногда удается по телефону дать инструкцию, он пошел, у него все получилось. Для кого-то начинаются сложные многомесячные судебные процессы. Проценты не считала, честно говоря. Пытаюсь сделать, что могу. Вот.
Анна, это вообще эта ситуация, она не зависит от регионального показателя. Я все время сталкиваюсь с тем, что одни вопросы решаются, предположим, в Сумах легче, чем в Черкасах.
Да, да, конечно.
Это есть такое? Да? Да. Почему Фемида у нас настолько регионально ориентирована?
А вы имеете в виду в судах?
В судах, в юридических инстанциях. Где-то идут с готовностью навстречу переселенцам, а где-то...
Ну, я не думаю, что есть какой-то регион, в котором все судьи идут навстречу
переселенцам. Нет, не все, но просто, ну, я видела, что более предрасположены в каких-то регионах, да, в каких-то случаях.
Я думаю,
даже
это скорее случайность.
Случайность?
Что, ну, Фемида у нас одна на всю страну, и она не лучшая в мире.
Да ну, закон тоже поддается трактовке, правда?
Ну, поддается. получается, но в случае соцвыплат там все довольно просто.
Итак, это была Анна Росомахина, юрист Центра гражданского просвещения «Альмеда».